привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров. И сегодняшний выпуск будет последним в этой серии, потому что мы расскажем о президентстве Джорджа Буша-старшего, при котором уже завершил свое существование Советский Союз. Но потом, конечно, продолжим рассказывать о том, как складывались взаимоотношения американских президентов с российскими президентами, немногочисленными, к сожалению. Если вдруг кто-то еще не успел послушать наши предыдущие серии, скорее подпишитесь на наш подкаст в Google и Apple подкастах. Ну и, как я уже сказала, этот выпуск заключительный в этой серии, он посвящен Джорджу Бушу-старшему. Его называют президентом, при котором изменился мир, правильно?
Это совершенно точно. Мир изменился кардинально, причем не вполне по инициативе Джорджа Буша-старшего. Хотя именно он и Горбачев объявили об окончании холодной войны, и при нем произошли все эти события, которые имели невероятное значение для судеб мира, там падение Берлинской стены, распад Советского Союза, война в Югославии, которая привела к распаду, и освобождение Кувейта от иракской оккупации. Ну, в общем, много чего происходило.
То есть ему посчастливилось жить в эпоху перемен, президентствовать в эпоху перемен.
Его, кстати, называют, наверное, самым профессиональным внешнеполитическим президентом США. Стал президентом одного срока, вот несмотря на все свои колоссальные успехи на внешней арене. Он проиграл выборы, и это было, наверное, не вполне справедливо, но тем не менее. Буш был уникальный человек на посту президента США, потому что никто другой за последние четверть как минимум века, а может быть и больше, не был так подготовлен к занятию этой должности, потому что он представитель политической династии, его там папа был сенатором, он был ветераном Второй мировой войны, причем он стал самым молодым в истории пилотом морской авиации, был награжден боевыми орденами, он там был сбит, подводная лодка его спасала. То есть, боевой летчик, все понятно, да? Потом он занимался бизнесом успешно, потом он был послом США в ООН, он был директором ЦРУ, вице-президентом у Рейгана. То есть, человек накопил такой вот объем знаний, опыта, и, кроме того, он еще славился тем, что он умел разговаривать с людьми, у него было огромное количество контактов, и мировые лидеры, с которыми встречались, к нему относились исключительно позитивно. Это тоже очень важный фактор. Но Буша считали продолжателем дела Рейгана, но Буш был не Рейган. То есть, это очень важный момент, который надо обязательно подчеркнуть, потому что Рейган был такой вот борец за свободу, он размахивал флагом, он требовал уничтожения коммунизма, хоронил его. А Буш был реалист. Он был очень осторожный лидер, он был очень осторожный политик, он никогда не разбрасывался словами, он всегда предпочитал дождаться развития событий, вот когда ситуация немножко утрясется и станет понятно, что можно сделать в этой ситуации, что Соединенные Штаты могут предпринять, что он может предпринять, вот тогда начать действовать. А один из поразительных примеров этого, хотя совершенно нормальный для Буша, когда вот за 3 недели до распада Советского Союза, всей этой истории, Буш приехал с визитом в Советский Союз, там были переговоры с Горбачевым, а потом он посетил Киев и выступил в Раде с речью. И в этой речи он сказал, что бойтесь национализма, распад Советского Союза – это самое плохое, что может произойти. А потом произошло то, что произошло. Но Буш говорил это по одной простой причине, потому что уже тогда начался распад Югославии, который сопровождался страшной кровью, разрушениями, всеми этими ужасами, и он, как человек, видевший войну, он понимавший, что такое война, и что такое гражданская война, это намного хуже, чем обычная война, он вот пытался в силу своего понимания ситуации в Украине и в Советском Союзе предотвратить подобный сценарий. Но, естественно, ему до сих пор это вспоминают.
А почему его считали продолжателем политики Рейгана? Потому что они работали в паре?
Они работали в паре. Буш был в числе ближайших советников. Он был второй команде Рейгана, когда Рейган был ранен. То есть, он некоторое время выполнял обязанности президента США. Понятно. Да? То есть, ты не будешь брать в напарники человека, которому ты не доверяешь. Но они были очень разные. И, например, религиозные консерваторы, которые обожали Рейгана, они очень так негативно относились к Бушу, потому что он был такой более светский человек и особо с ними так не флиртовал. В итоге они не пошли на выборы, и Буш эти выборы проиграл. Но интересно то, что на внешнеполитической арене Буш действовал, наверное, так же, как действовал Рейган. В его активе, например, свержение панамского диктатора Нориеги, которая была первым показателем того, что он не будет бояться применять силу. Я тут обязательно расскажу один момент, что Нарега объявил войну Соединенным Штатам. И в тот момент Соединенные Штаты контролировали Панамский канал, но при президенте Картере было достигнуто соглашение, что США передадут Панаме этот самый Панамский канал, и будут оттуда выведены все войска, потому что Панамский канал, как мы понимаем, это стратегически важный объект. Войска Нориеги, вот его головорезы, начали нападать на американцев, которые находились в зоне Панамского канала, и вообще Нориега сказал, что он считает себя в состоянии войны с Соединенными Штатами, за что и пострадал. Ситуация с точки зрения юридической и международного права была вполне себе очевидна. Вторым важнейшим достижением Буша было освобождение Кувейта, когда Саддам Хусейн, иракский диктатор, оккупировал Кувейт, и Буш собрал колоссальную международную коалицию, которая выкинула иракские войска из Кувейта, освободила и так далее и тому подобное. Никогда после Второй мировой войны и войны в Корее подобных международных коалиций не создавалось. И здесь еще сыграло важную роль то, что традиционный спонсор Саддама Хусейна, Советский Союз, в тот момент совершенно не поддержал вот этот захват независимого государства, и Саддам Хусейн проиграл политически.
А ты сказал про Советский Союз, но все-таки в своей инаугурационной речи Буш, насколько я понимаю, положительно высказывался о переменах, которые грядут. Он говорил, когда подует новый ветер, мир, обновленный свободой, покажется родившимся заново в сердцах людей, дни диктаторов закончатся, тоталитарная эра проходит, старые идеи сдуваются, как листья со старых безжизненных деревьев. То есть он, в общем, положительно оценивал те перемены, которые происходят в мире.
Естественно, но не знал, как это все пойдет. Я уехал в Соединенные Штаты почти 21 год назад. Вот 21 год я ищу ответ на вопрос, знали ли в США о распаде Советского Союза, что знали и вообще каким образом в этом участвовали. Это один из таких важнейших вопросов, на которые пытаюсь найти ответ. Мало кто этого ожидал. В высших эшелонах власти, в разведке, там, в Совете национальной безопасности, в Конгрессе этого практически никто не ожидал. Был сценарий такой, но к нему серьезно не относились. Президент США не ожидал этого, потому что экономическая ситуация в СССР была печальна, но была надежда, что все вот эти экономические реформы дадут позитивный эффект, что там какая-то конъюнктура мировая исправится на советские товары, там, что кредиты получит Советский Союз, в общем, как-то перебьется система государственного управления, как-то выправится. Ну, всякое бывало, Советский Союз выживал не в таких обстоятельствах. 70 лет просуществовала Красная империя. И тут внезапно происходит то, что происходит, и никто не понимает, что будет дальше. В Вашингтоне главное беспокойство вызывало потенциальные последствия распада. То есть вот Красная империя, такой дракон, который идет борьба столько десятилетий, он был более привычен, с ним было понятно, что делать, было понятно, с кем разговаривать. А тут эта гигантская держава с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который, кстати, Джордж Буш и Горбачев успешно начали сокращать, начинает разваливаться, никто не знает, кто контролирует пресловутую ядерную кнопку, никто не знает, что будет с новыми государствами, куда они пойдут.
Это знаешь, когда какое-нибудь очень большое дерево падает,
и совершенно ничего не понятно.
Кого-нибудь задавить, да, и куда оно упадет, и когда.
Нет, ну тут у нас Югославия на глазах разваливается, да. То есть маленькая Югославия без ядерного оружия, а там творятся такие ужасы, что страшно сказать, и ни сказки сказать, ни пером описать. А тут Советский Союз с этим огромным количеством противоречий. Уже тогда бушевали все эти межнациональные конфликты. Узбеки с кыргызами, армяне с азербайджанцами. Все это бурлило, там все это кипело. Вот все вот то, что там копилось столько десятилетий, оно начало выплескиваться. С кем разговаривать? Кто за что отвечает? Кому подчиняются вооруженные силы?
Буш, в принципе, понимал, что происходит в Советском Союзе? Или все-таки, несмотря на весь свой опыт?
Никто толком не понимал. Американцы были готовы, по большому счету, разговаривать со всеми, кто представляет внятную власть. Тут, опять же, есть параллели со спадом Российской империи, с падением Временного правительства. Западные союзники, которые более-менее ориентировались в делах и царского правительства, и Временного правительства, в какой-то момент оказались в ситуации, когда они не знали, с кем говорить. Они были готовы говорить с большевиками, которые у них не вызывали вообще ни малейших симпатий, но потому что большевики, во всяком случае, хоть какую-то власть из себя представляли. Там же ничего было непонятно. Когда разваливается государство, там начинается полный бардак, беспредел и ужас. И что делать внешним игрокам в этой ситуации? То есть там устанавливать санитарные кордоны, помогать, там, бомбить, что надо делать? Никто не понимал. Буш тоже очень долго не понимал, он долго очень выжидал. Кстати, тоже один из таких забавных моментов. США последними из стран Запада признали, например, независимость Хорватии. Когда она уже давно всеми была признана, США признали последним, США выжидали. Та же самая история была с Советским Союзом. Что-то вот происходит на этой огромной территории с этим населением. Но как бы вот мы только что научились договариваться с Горбачевым, мы вроде бы понимаем, что происходит с Ельцином, а кто все остальные люди, которые начинают вести свою игру на всех этих гигантских пространствах.
Но, тем не менее, когда произошел путч, все-таки Буш разобрался в том, что происходит.
Да, потому что люди, которые пытались свергнуть Ельцина, вот это люди из ГКЧП, это был однозначный откат обратно в холодную войну с опасностью ее перехода в горячую фазу. Поэтому Ельцин, который шел в политику под флагом реформ, демократизации, вообще превращения страны во что-то нормальное, естественно, пользовался поддержкой. Но тут был простой выбор между красными и, условно говоря, трехцветными. Реально ситуация складывалась намного сложнее. Было огромное количество игроков. И все хотели, кстати, получить американскую поддержку, и все пытались как-то налаживать контакты с американским посольством, с Белым домом. Тут было все очень непонятно.
Тут надо отметить, что Буш позвонил в Москву тогда, когда случился путч, и попросил соединить его с Горбачевым, отказавшись от предложенного разговора с так называемым ИО президента Геннадием Янаевым.
Да, потому что не то, что там Янаев у него вызывал личные какие-то неприязни или там программы ГКЧП. Дело в том, что Буш прекрасно понимал, что речь идет о государственном перевороте. А Буш не собирался принимать результаты государственного переворота. То есть, если предположить, то здесь я начинаю включать версию альтернативной истории, что если бы ГКЧП победила и установила свой контроль над государством, то Буш бы, скорее всего, через какое-то время поговорил бы с Янаевым, как с новым руководителем Советского Союза. Но этого не произошло. Он выжидал и предпочитал говорить только с теми людьми, которых он считал легитимными руководителями государства. Это был Горбачев, который был президентом Советского Союза, первым и последним президентом Советского Союза. И был Ельцин, который был президентом Российской Федерации. Поэтому у него выбор вот был достаточно простой. Между нелегитимными представителями России, так скажем, и легитимными. Буш в силу своего опыта и консерватизма сделал ставку на легитимных.
А вообще, сколько раз он бывал в Советском Союзе? Он же, бедняга, ездил на все похороны, по-моему.
Он ездил часто. Я все пытался найти какую-то информацию. Понимал ли он что-нибудь по-русски? И вроде бы ничего не понимал. Дело в том, что у Буша было еще одно очень интересное качество. Буш умел окружать себя сильными сотрудниками. Это безусловный талант руководителя. Его сотрудники, как правило, не конфликтовали друг с другом. У него была такая команда единомышленников, которая в любом государстве возникает исключительно редко. Вот эти единомышленники профессиональные, которые его окружали, они его, в принципе, и подпитывали той информацией, которая ему была нужна для принятия решений. На мой взгляд, если забежать вперед и вернуться к тому, что произошло в итоге, распад Советского Союза был невероятным счастьем с точки зрения того, как он прошел. Крови пролилось, ну, очень мало. Она, к сожалению, пролилась, и, к сожалению, экономический хаос, который последовал, и там разрыв всего, и беженцы, и все-все-все, вот это все было. Но, опять же, если сравнивать с распадом Югославии, это была просто поездка на пикник. Не было Серебряницы, хотя была страшная война в Чечне, и был Карабах, и Абхазия, но относительно общей численности населения Советского Союза потери были очень небольшие, хотя я сам жил в Советском Союзе, в России в это время, я помню все это очень хорошо, это было как страшновато и жутковато, но могло бы обернуться все намного хуже. Надо сказать, кстати, что Буш пытался организовать некий новый план Маршалла, так скажем. Ну, сначала были всем известные ножки Буша, то есть это срочная экономическая помощь,
да,
Советскому Союзу. Это курятина, не только курятина, то есть американские военные самолеты доставляли продовольствие, лекарства, там, одежду, сигареты в СССР, то есть страны бывшего СССР уже к тому моменту, и традиционалисты, так скажем, патриоты в кавычках российские возмущались, что вот эти летчики прилетят и теперь узнают, как расположен взлетно-посадочный полосы там, в международных аэропортах, и народ все очень возмущало это. Да. Он пытался организовать некий план Маршалла. Когда произошло воссоединение Германии, он был одним из тех политических игроков, который настоял, чтобы выводимые солдаты и офицеры с территории ГДР, они получили жилье, там, соответствующие какие-то пособия на обустройство на новом месте, чтобы Советский Союз, а впоследствии Россия получили какие-то компенсации за это, чтобы это не было таким вот, просто солдат выкинули, и не на что жить. И он пытался организовать кампанию международной помощи, но, правда, у него не особо получилось. Не получилось у него по многим причинам, не только потому, что он был в этом виноват. Много людей, которые не были готовы на это идти, и, в частности, вот российские лидеры были тоже на это не вполне готовы идти, хотя они долгое время пытались что-то делать в этом направлении.
А у американского общества были какие-то ожидания от Буша, как он себя должен вести вот в новых обстоятельствах?
Американское общество его в тот момент очень сурово критиковало. Дело в том, что в США начался экономический кризис. Когда вот все вот эти колоссальные, ну, скажем так, победы на международной арене, окончание холодной войны, все это происходит. В США начался экономический кризис, резко растет безработица, начались волнения расовые в Лос-Анджелесе крупнейшие. Буш, который приехал в Лос-Анджелес, выступил не лучшим образом. Американцам, которые следили за этим по телевизору, показалось, что он вообще где-то в облаках витает, у нас тут простая жизнь, про нас вообще забыл. То есть, американцы смотрят на уровень безработицы, качество своей жизни и так далее. Внешняя политика – это хорошо, но главное то, что происходит внутри страны. И вот эксперты, международные лидеры всячески хвалили Буша, а американский избиратель его критиковал именно за то, что тут слишком много сил тратил на то, чтобы действовать на внешней арене. Ну, кроме того, Буш совершил вообще страшный поступок, он повысил налоги. Он обещал не повышать налоги, а потом он взял и налоги повысил. И это было все. Это была, наверное, последняя соломинка, которая переломила спину верблюду. То есть такого не прощают.
А вообще в заключении, что можно сказать, ну, такого человеческого о личности Буша? Вот я прочитала, что он, оказывается, свой 90-летний юбилей отметил парашютным прыжком, хоть и в инвалидном кресле. Это действительно так?
Он прыгал, да. Я не помню, в кресле или нет, он прыгал.
Поразительно.
Но он был выдающийся человек. Вы можете погуглить, найти его историю, как он был сбит над Тихим океаном. Он там молодой парень из богатой, влиятельной семьи, пошел воевать, как положено, в первых рядах. Всю жизнь он демонстрировал образцы высокой морали. К его политике, там, к его действиям можно относиться как угодно. Но никто и никогда не мог обвинить Джорджа Буша-старшего в том, что тот совершил что-то непорядочное, аморальное, подлое. Человек вот шел в этой жизни с открытым забралом, его иногда еще называют последним рыцарем холодной войны, то есть он действовал как рыцарь. Как благородный воин, который там достигает своей цели и воюет только вот так с открытым забралом, с мечом в руке, там не прибегая никаким подлостям. На мой взгляд, это, ну, совершенно выдающий человек. Всем бы так прожить жизнь, как он.
Ну, вот этим рассказом о последнем рыцаре холодной войны мы закончим эту серию о взаимоотношениях американских лидеров и советских. А следующий выпуск уже, соответственно, будет о новой России. Не о Советском Союзе, а уже о России, о том, как складывались отношения последователей.
Да, Билл Клинтон, который выиграл выборы у Буша, молодой уклонист от службы в армии, выиграл выборы под лозунгом «Ну, это же экономика, дурачок».
А потом в России все узнали слово «импичмент».
Там много чего интересного.
Об этом в следующем выпуске. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. А с вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.